Да, мы идем дальше. Так мы разбираем вопрос любви, правильно? Помним, мы вспомним, о чем мы там говорили. Хотим сегодня пойти дальше. О чем мы там говорили? Мы говорили так, что есть, в принципе, вот механизм любви. Мы сам, поначалу мы определили сам по себе механизм, как возникает любовь. И немножко странно на первый взгляд, но если взглянуться глубже, это, по всей видимости, очень правильный взгляд. Это то, что нам объясняет Рав Деслер, что на самом деле есть как бы два понятия, дающие и берущие. Дающие и берущие, два этих понятия. И да, человек, и человек, когда он дает другому, и любовь и тогда возникает любовь. То есть любовь возникает в результате того, что один дает другому, и у того, кто дает, у него возникает любовь. Так мы сказали. Почему? И он также объяснил этот механизм, как это работает, что на самом деле он как бы, когда человек дающий, он как бы частицу самого себя вводит другого. А человек, каждый человек, он любит самого себя. Это понятно, да, эгоист. Все мы родились такими. Любим самих себя. Поэтому и когда я вкладываю в какого-то другого, являюсь дающим, я как бы частицу самого себя вкладываю в кого-то другого, и это приводит к любви. Почему? Потому что же я же люблю самого себя. Если моя частица где-то там у кого-то, то я также люблю того, да, люблю ту частицу, которая у него. Это приводит к близости. Или другими словами, я начинаю ощущать его как самого себя, в общем-то, да, в каком-то смысле. И частицу самого себя можно в большей мере, в меньшей мере и так далее, и так далее. Мы приводили разные примеры, да, значит, не будем в это входить. И еще мы что сказали, это значит механизм, да, и как он работает. Еще мы сказали интересную вещь, это идея единства. То есть таким образом приходит к принципу единства. Два вида единства там сказали в прошлый раз, да? Что значит единство? Что когда дающий, он дает другому и становится, как бы объединяется с ним. Частица его находится внутри него, это значит, что он с ним в каком-то смысле объединяется. Это одно, это единство. Все люди стремятся к единству во всех теориях и так далее. Это в каком-то смысле единство. И здесь мы сказали только про это единство, что есть две стороны у этого единства. Одна сторона – это когда человек дающий дает другому и тем самым с ним объединяется. А есть другая форма единства, что это… что он приводит, что он хочет взять все к себе с позиции эгоизма. Он хочет взять, чтобы все было его, и это его, и то другое, и другой тоже его. Тоже получается в каком-то смысле единство. Но это единство не чисто, оно не приводит к любви, оно приводит к ненависти, как мы сказали. И вот мы пытались понять, почему это так. И сказали, в общем-то, от чего это зависит. Из того, что, от чего это зависит, в чем это, почему в этом случае это хорошо, а в другом случае это плохо. Эгоизм тоже в каком-то смысле единство. Я считаю, что весь мир принадлежит мне, но тоже в каком-то смысле единство. Но это единство не приводит к этому, не приводит к любви, а приводит к ненависти. И мы так попытались объяснить первоначально, что, почему это так. Потому что на самом деле… Как мы сказали, у человека есть две силы, дающие и берущие. Мы там подробно разобрали, какие формы дающего есть, и берущего и так далее. В каждом человеке есть частица добра обязательно. Ну, то, что есть частица зла, это всем понятно, даже не частица. А вот то, что есть частица добра, это обязательно. Это мы… И обязательно оно есть, оно не может быть аннулировано. Так мы сказали первоначально. И вот эти две силы… А единство приводит к любви, это когда оно результат той силы, которая дающего, а не той силы, которая берущего. Вопрос только почему, это вот, может быть, мы сейчас пытаемся понять эту вещь, но это тоже, да, почему именно вот дающего он приводит к любви, а не берущего, это тоже в каком-то смысле единство, скажем так, да. И мы там пришли и рассказали также, для этого мы ввели там другое понятие, что такое добро и зло, если помним, да. Что такое добро и зло? Это добро, а это зло. Здесь тоже есть несколько непонятных вещей. во-первых, само по себе идея добра и зла, что значит добро и зло. Ну, первое, что значит добро и зло, как мы это объяснили? Ну, объяснение такое немножко глубоком уровне, что на самом деле, как мы сказали, что то, что Всевышний сотворил мир первоначально, не творение было, еще задолго до творения, да, что он как бы сократил себя, и тогда в мире осталось как то есть он полное совершенство, он как бы выбил полное совершенство и осталось полное несовершенство. И вот это потом вводит туда и луч, назовем это луч, линию совершенства, что задача ее исправить это несовершенство, которое в нем. Да, это задача, это в общем. И вот если мы смотрим на человека, то у человека есть тело и душа. Так тело — это в некотором смысле отображение того несовершенства, которое осталось. А душа — это тот самый, та самая как бы кончик, окончание той самой линии. Вот когда оно должно было прийти и привести несовершенство к совершенству, оно в конце концов входит в человека в виде души. И оно, значит, здесь они сталкиваются две вместе. Да? Вот это вот идея совершенства от Всевышнего и вот идея несовершенства, которая есть, что это тело, оно здесь сталкивается. И вот здесь задача его, значит, справить, что он должен привести свою телесность в совершенство. Это принцип. То есть телесность — это в каком-то смысле параллель тому несовершенству, которое было там первоначально. Да? Теперь, и вот как, что это такое за линия совершенства, которая вошла, чтобы заполнить несовершенство, дополнить его, что это такое? Как мы это сказали, это система управления. Правильно, да? Что значит система управления? По простому примеру, как мы привели, по аналогии или по аллегории, что значит это несовершенство? Мы так это сказали, по такой очень грубой, ну, такой аналогии, ну, чтобы было понятно, как материя без формы. А вот придать ей форму, дать ей отображение духовности, это как бы то, что мы должны сделать здесь. Только не форму физическую имеется в виду, а форму внутреннюю, то есть создать, исправить его качество, исправить свои плохие качества наши внутри тела и так далее. Это задача вот этой линии, которая спустилась, чтобы это сделать. У нас это проявляется, придать форму. Это значит, мое тело хочет, ну как лошадь необъезженная, да, первоначально, туда-сюда, прыгает туда и сюда, а хороший всадник, он, значит, его держит и направляет туда, куда надо. И это, значит, придает ей форму его движению, да, форму его функционированию. То есть, чтобы тело могло обуздать телесность и дать ему правильный путь, как он должен, как это телесно должна себя вести. Это, в принципе, идея вот этого души и так далее. Только что могло бы быть так, что Всевышний мог бы вот этот луч света, да, эту линию запустить, она бы пришла и все исправила, и кончила дело. Причем здесь человек? И причем здесь душа человека? И зачем все это нужно? А как мы сказали, что он, когда создавал мир, он создал замыслом определенным. И замысел этот был «Леотив ленивра» – «дать добро творению». Здесь мы сталкиваемся с понятием добра. Сейчас мы пытаемся понять. «Дать добро творению» – это то, что он хотел дать Всевышний. Для этого он все создал. Он мог бы и не сокращать вообще ничего. И мог бы, да, но он, значит, это сделал с целью «дать добро творению». Да, это первоначальная цель. Так, и что, и как оно, это добро? Но для этого должно быть добро. А чтобы было добро, надо, чтобы было зло тоже. Потому что иначе невозможно, не может быть добро и зло, они как бы это, параллельные вещи, только противоположные. И тогда вот этот вот свет, или вот эта вот линия совершенства, которая спускается в этот мир, с какой целью? Чтобы привести нашу телесность в конечном результате к совершенству, Это цель первоначальная, это для этой цели. Но кроме это, то есть это как бы суть, что оно приходит делать. Но в этой цели есть также идея дать награду творениям. А для этого должно возникнуть творение. Кто это творение? Как это? Как оно возникает? И как мы сказали, что в какой-то момент времени происходит отсечение нижней части управления от верхней части управления. Еще раз, что эта линия должна была сделать? Она должна была привести к совершенству этот материал, построить его, создать. Что это такое? Это ряд как это, законов или как это, направлений, различные действия по направлению к чему-либо, вот к той самому совершенству, которое даст делать действие. То есть это управление. Теперь вот нижняя часть управления, оно первоначально подчиняется верхней части, значит, верхняя и нижняя. Верхняя – это замысел, там потом замысел на более детальном уровне, еще на детальном уровне и так далее, и так далее. И в конце концов мы приходим к человеку, нишама прямо должна, вот, мое тело захотело что-то, а мне Тора говорит, или Всевышний говорит, не делай этого, это плохо. Или наоборот, вот это хорошо, а мое тело не хочет. Так это уже как бы приказы на самом детальном уровне. Это назовем самым нижним, как бы вот этим вот самой нижней частью системы управления. Это все относится к той же самой линии. Только что до сих пор она была аннулирована относительно линии. То есть это была просто часть линии, нижняя часть линии. Не было самостоятельности, она не была как одна часть линии, другая часть линии, нижняя часть линии. Она продолжение, как мы приводили пример там с армией, если вы помните, да? Танки и так далее. Теперь, и вот на какой-то момент вот эта нижняя часть, она была отделена от предыдущего, и тогда получилось, есть управление, но нет связи с главнокомандованием, с главнокомандующим. В этот момент появляется возможность делать добро и делать зло. Да? В этот момент. Почему? Потому что поскольку нет связи, когда есть связь, так я подчинен. И меня нет в принципе. Я просто один из этапов Всевышнего, его действия, действия Всевышнего в системе управления. Я тоже один из этапов. Но когда у меня нет связи с ним, то тогда я получил какую-то самостоятельность. Теперь я не знаю, что я должен делать. И кто-то спрашивал в прошлый раз, а как это может быть? Да, он знающий, не знаю, да, если он, что значит нет связи, но он, скажем, может много знать, так он сам знает, что правильно, а что неправильно, ему не нужна связь, не так, когда Всевышний стоит передо мной, открыто, вот, да, значит, что значит передо мной, когда истина передо мной открыта, я не могу идти против истины, я подчинен, подавлен ей в принципе. Когда же он не передо мной, я его не вижу, я знаю, что он есть, что он от меня хочет, что правильно, что неправильно. Но у меня появляются разные мысли, а может быть так, а может быть так. Я так бы захотел бы, и так бы захотел бы, и мне так хочется. И вообще, может быть, что я могу сделать по-другому. Я могу делать различные рассуждения, различные мысли, различные, предположить различные другие варианты. Когда же он предо мной открыт, я не могу ничего сказать. Это ясно, это как бывает у человека, да, что человек, когда он видит чудо, так человек живет в своей жизни, думает, ну хорошо, наверное, есть Бог, есть то и другое и так далее, все хорошо. Но если он сталкивается с открытыми чудесами, как евреи были в Египте, скажем, как они выходили из этого, когда человек видит чудеса, нарушение закона природы полностью, он в принципе, у него тоже аннулируется свобода выбора. Он вдруг понимает, осознает, что природы как таковой нет. То есть чудо – это в каком-то смысле раскрытие Всевышнего, в каком-то смысле. Оно аннулирует полностью природу с его точки зрения. Тогда он понимает, что ее не было и до этого, и нет вообще. А вот да, когда чудо, оно аннулирует. Когда человек видит чудеса, он вдруг понимает, что нет природы. И вдруг он понимает также, что он не может делать все, что он хочет. он подчинен. Вот когда Всевышний предо мной открыт полностью, он находится предо мною. И я, да, как это называется? Человек, когда он себя показывает таким, показывает себя другим, ну, зайдет себя в комнату, закроется и может вести себя, делать там все, что угодно. А почему? А меня же никто же не видит. А вот если его друг, от которого он стесняется, находится в такой комнате, он тоже себя так поведет? Конечно, нет. Почему? Будет стыдиться его. Теперь, мы в этом мире, для нас закрылось Всевышнее, и мы ощущаем, что он нас не видит. Мы как бы учим, что он нас видит и так далее, но это как будто бы он находится в нашей комнате. Если мы осознаем, что он вот находится в нашей комнате, не просто находится, а мы видим, что он находится в нашей комнате, то я, как я смогу вести себя иначе? То есть я полностью аннулирован, я не могу делать все, что я хочу. Когда при гости дома, хозяин не может делать все, что он хочет, должен вести себя так или так и так далее. Это понятная идея. Поэтому, несмотря на то, что даже если я знаю, что есть Бог и есть все, и за все есть расчет и так далее, все равно для меня это, да, у меня могут появиться много разных идей и мыслей. Все-таки как это обойти, я могу сам себе объяснить разные вещи, почему, даже скажу любую глупость могу сделать и сказать, что это Всевышний то, что хочет, что это правильно, что это истина, построить теорию для этого и так далее, все можно сделать без этого. Это понятно, это да. А вот когда это значит, что и до вот этого как бы рассечения, до этого момента в начале, человек был, для него Всевышний был, как будто в нем он его видел напрямую. Это значит, что он был продолжением той линии непосредственно. И он был полностью аннулирован по отношению к этой линии, по отношению к истине, той, которая есть. Его не было. Как только вот это закрылся Всевышний, теперь я чувствую, не чувствую, что он меня видит каждое мгновение, тогда у меня появляется мое «я». Может, я так могу и так далее. И тогда здесь появляются два понятия – добро и зло. Что значит, что такое добро и что такое зло? Тебе должны понять, что такое добро, что такое зло. Что такое добро? По-простому. Всевышний создал этот мир, чтобы дать добро человеку. Я как система управления нижняя, для меня, что для меня добро? Да, присоединиться к этой линии, то есть быть в связи с этой линией, то есть идти в соответствии с ней, это называется истина. Поэтому, да, здесь мы получаем связь между истиной и добром в каком-то смысле, потому что тоже вопрос, что значит добро, добро это, да, человек может делать добрые дела, а может быть это не является истиной, является ложью, или наоборот, может или нет. Почему мы говорим, что добро это обязательно истина, а ложь это обязательно зло? Может быть нет, может быть можно сделать добро, И ложь это добро, может быть истина это зло, тоже может быть. Это мы все это должны понять. Здесь получается, что на самом деле, что такое, что для меня, что является добром в данном смысле, это значит следовать вот той самой линии, быть частью этой линии, продолжением ее. Да, следовать ей. Как у нас это работает? У нас нет связи со Всевышним, нет связи с той линией. Но у нас есть Тора, он нам это дал и так далее, у нас есть знание. У того, у кого есть знание, у кого нет знания, другой разговор. Кто сомневается в том, является ли Тора связью со Всевышним, тоже это его задача, он должен разобрать это, проверить отдельный вопрос. Но в тот момент, что это выясняется ему, то тогда ясно, это добро. Добро это значит следовать истине. Это добро. А что такое зло? Зло это другое. Что это? Это все те самые теории, которые я могу себе представить. А может быть не так. А может быть я что-то не так. А может быть не так, как в Торе. А может быть должен это. И тогда, или более того, само ощущение, что я могу сделать против истины, против Торы, это иллюзия, которая возникает в данный момент. То есть вот эта возможность подумать, что может быть, а может быть по-другому. Вот эта вот сама идея, может быть, я могу подумать все, что угодно, потому что я же перед мной Всевышнего нету. Поэтому могу предположить все, что угодно. Я могу предложить любую теорию, любую эту. Вот любая теория, отличающая от этого, это иллюзия. Даже то ощущение, что я могу повести себя так и могу повести себя так, то есть хочу, где я и так можно, как можно, само по себе, это даже ощущение, мое ощущение моего я, это тоже в каком-то смысле иллюзия. То есть получается, когда человек, он отсекся от этого корня, то тогда он стал называться человеком. Но с другой стороны, он также, стал ощущать, он стал называться человеком, он стал ощущать себя, что он, у него появилась возможность придумать некоторую иллюзию. То есть у него появилась возможность мечтать, создавать, придумывать и так далее, и у него появилась возможность следовать иллюзии, да, видеть иллюзию. Он может подумать, что, а может быть, все что угодно. И тогда параллельно вот этой системе управления, которая, мы сказали, должна была быть первоначально, и то, что нам дает Тора, в общем-то, она как бы нас связывает с той самой, со Всевышним, и, да, а есть другое управление. В этот момент возникает другая система управления, что это иллюзорная система управления, в иллюзии. Она тоже говорит, она тоже управляет телом. В каком-то смысле, только у нее управление противоположно. Если я здесь говорю, давайте мы починим свое тело в том направлении, в котором мне говорит Тора, это же другая мысль может прийти и сказать, давайте удовлетворим интересы нашего тела. Давайте мне будет так хорошо. А сказать, подожди, но ведь добро, что такое добро? Добро – это следовать истине, как Всевышний сказал. Он скажет, нет, почему? Добро – это когда я получаю наслаждение, это добро. И это две системы параллельные. Они в каком-то смысле полные обе. Да? И там есть как бы система управления. То есть я могу вот что со своим телом делать, как надо вести, что делать, и как, и почему, и как наслаждаться жизнью, что главное в жизни, что не главное в жизни. И множество разных, целая система. И все это тоже управление над телом. Только наоборот, оно не управляет телом, а как бы говорит, давайте мы вот воспользуйся телом, чтобы получать побольше удовольствий, побольше. И это хорошо. Ты говоришь, это хорошо. Я говорю, это хорошо. Что хорошо? Хорошо это следовать, выполнять заповеди. Нет, хорошо это наслаждаться жизнью. А ты докажешь, что твое хорошо более хорошо, чем мое. И так далее. Получается две параллельные системы. Одна говорит, надо присоединиться к линии, а другая говорит, нет, я самостоятельный. Я делаю то, что я хочу. Так вот эта иллюзорная система, она называется миром клипот. И это называется зло. Зло это значит, не следовать истине, это и есть зло. Присоединиться к этому, это и есть добро. Почему это зло, а это добро? Почему назовем это добром, а это зло? Потому что для чего Всевышний построил мне? Чтобы дать добро творениям, правильно? А добро, что значит добро? Дать им... дать им совершенство, привести их к самим себе. Вот эта вот система управления, ее задача привести к совершенству, скажем, телесность. А вот эта вторая система управления, эта задача не ставит, а наоборот. Говорит, знаешь что, давайте оставим все это, будем вот жить интересами нашего тела. Так это зло. Почему это зло? Потому что потому что здесь нет совершенства. Всевышний дал, чтобы дать совершенство, сделал добро от Всевышнего, это дать человеку совершенство, возможность прийти к совершенству. Вот это вот возможность, это совершенство, это связаться с ним. А это добро по-настоящему. Кто-то скажет, подожди, может быть не так, может быть мне лучше, мне хорошо жить вот своей жизнью, наслаждаться жизнью, и это хорошо. Да, но на самом деле, а кто, может быть, он прав в каком-то смысле, а мы вдруг решили, что добро это следовать именно тому, что Всевышний от нас требует. Он захотел привести все к совершенству, и поэтому нас послал в этот мир, чтобы мы это исправили, тогда он как даст нам награду, все хорошо, а у меня уже награда здесь есть, мне зачем он нужен. А он пусть он занимается своими делами. Но в конце концов, этот мир, где он как бы выбрал для себя, это мир иллюзий. Что значит мир иллюзий? Это мир, который не является реальностью. Поэтому это зло. Это, да, то есть он как бы говорит, мне и так хорошо. На самом деле это иллюзия, как будто бы это хорошо. В конечном результате оно аннулируется, раскрывается, и человек, и, да, как-то исчезает, уничтожается и так далее. Он не получает того совершенства, значит, получает добра. Ну, в этом смысле можно сказать как-то. Добро, оно связано с истиной. То есть добро – это всегда следовать истине. Зло – это следовать иллюзии, это пойти за иллюзией. Ну, мы и на простом уровне мы это понимаем, да? Мечтать о разных глупостях, которые не реальности, и думать, что это реальность, это зло для человека. Даже на реальном, даже на наших понятиях мы это понимаем. А вот осознавать истину, даже когда она сложная, когда она непростая и трудная, это по-настоящему добро для человека. Понять истину. Да? Поэтому у нас понятие добро всегда связано с понятием истины, а зло всегда связано с понятием иллюзии, обмана. Но что мы сказали? Есть две системы управления. Одна называется добро, а другая иллюзия добра. То есть на самом деле зло. И это две системы управления. А кроме этого есть тело. Они две стоят над телом. Каждая тянет в свою сторону. Это называется Ецератова, это называется Ецерара. Доброе начало их и плохое начало. Теперь, как мы поняли, само тело не является ни добром, ни злом. Оно несовершенно. Да, и у него есть разные потребности, которые она хочет удовлетворить. У него нет удовольствия, а тело не стремится к удовольствиям. Тело есть недостаток, его надо заполнить. Кто стремится к удовольствиям? Та самая система управления иллюзорная, как мы говорим, мир Клипотельта, он хочет удовольствия, да? Он говорит, давайте будем жить вот для того, чтобы я буду этим наслаждаться. Тело будет удовлетворить свои потребности, мы приведем к удовлетворению потребностей тела и будем этим наслаждаться. Это же приятно, это же красиво, это же приятно, я это люблю, мне это нравится и так далее. Да, вот эта вот система. Это то, что она как бы говорит, мне нравится, откуда у нее это удовольствие есть. Это удовольствие, оно тоже иллюзорное, мы не раз говорили. На самом деле нет там удовольствия, наслаждения. Мы тоже об этом приводили разные примеры и так далее. Все эти наслаждения телесные, они строятся в воображении, как будто бы. И обычно только в ожидании удовлетворения. А когда получает самоудовлетворение, вдруг обнаруживается, что нет там никакого удовольствия. Ну, ожидается, может быть, в другом, в следующем. Еще и так далее, да, и так оно идет. Он преследует, бегает за удовольствием человек, но их в конце концов не получает. То, как бы это ни было, и это мы говорим, то есть три фактора здесь есть. Одна — это система управления, которая хочет подчиниться истине, это мы называем душой человека, нешама. А другая тоже система управления, это которая... иллюзорно, мир иллюзий, который, в общем-то, тянет человека в другую сторону. И третий фактор – это само тело, что над ним как бы происходит вот эта вот борьба двух вещей. Беседа. Теперь, получается, дающий, к чему он относится? Мы сказали, что любовь возникает в результате того, что дающий дает добро, дающий, он, у него создается это, он, да, что делает дающий? Дающий. Он вкладывает частицу самого себя в другого, и тем самым у него возникает любовь к нему. Почему? Потому что здесь есть идея объединения, и здесь, как мы сказали, идея объединения, то есть он становится это, да? Он становится он видит в другом частицу самого себя. Он даже человек может полюбить свой дом, потому что он его обустраивает, он о нем заботится и так далее. Частицу самого себя он ввел в этот материал. На самом деле не в сам материал, а что он сделал? Он придал ему форму. Форма – это отображение той самой духовности. В принципе, он его направил на то, на это, на другое. Так, как он думал, как и так далее, у него возникает любовь. Это становится частица его. Вот эта форма внутри этого, и этот замысел, форма этого дома, его там порядка, это его замысел на самом деле. Его замысел. Что такое его замысел? Его замысел, который он хотел осуществить. То есть это та самая его роль, как в системе управления духовности, дать. Что значит дать? Он как бы дал вот эту свою частицу, вот эту, к этому дому. Теперь это как бы его дом тоже. Он объединяет себя с ним, он как бы чувствует себя близок к нему. Это значит это. Но когда же, да, то же самое, скажем, с животным или с человеком, да, человек любит животное, он ему дающий, он заботится о нем, у него возникает любовь к нему, он тоже считает в нем, он как, да, что-то, да, да, вкладывает в него частицу сами себя. И то же самое у человека, любит другого человека и так далее. Везде вот эта вот идея любви, она в том, что человек, он как бы, что он делает? Он объединяется с ним. Почему? Потому что вводит в него какую-то часть совершенства своего замысла. Потому что он делал это, да, он, это значит, он дающий. Поэтому также обучение называется дающим. Даже это в большей мере дающий, чем просто дать человеку кусок хлеба. Или дать кому-то это, да, что он обучает, он дает ему, вот, да, что он еще обучает. Обучает, в принципе, дает ему ту самую его роль, которую, да, то, что человеку нужно, чтобы знание, это самое главное, в принципе, в этом. Потому что это его роль, это что он должен делать. С другой стороны, когда человек хочет взять все для себя, он не хочет, он, там тоже вроде происходит единство, объединение, но на самом деле это, оно не приводит к любви. Почему? А наоборот, к ненависти. Почему действительно? Потому что когда он хочет все взять себе, что он имеет в виду? Получить удовольствие. Это имеется в виду от этого, насладиться тем, насладиться этим, насладиться другим и так далее. И тогда мы говорим, есть единство. На самом деле нет единства. А что есть? Иллюзия единства. Где мы это знаем? Ну, даже на простом уровне все это хорошо знают. Как говорят люди, что человек работал, деньги, он хотел много денег, хотел имущество и так далее. Ну, он умирает, что с этим имуществом происходит? Остается здесь, а он уходит туда, все это понимают. Он с собой это не может забрать. Почему не может забрать с собой? Оно же вроде его, правильно? Сейчас это ему принадлежит, он купил это, значит, это принадлежит ему. Значит, частица его или не частица его? Он купил еще что-то, это тоже его. Частица или нет? Сейчас скажу, что это все единое. Не так. Оно и только иллюзия, как будто бы это его. Он купил этот предмет, заплатил за него деньги, он его в смысле, как это, имуществом, да, может им пользоваться. Но оно не является частицей его. А вот когда он воспитал кого-то, воздействовал на кого-то, дал кому-то, сделал кому-то доброе дело, и это приводит близость к тому, так оно остается с ним всегда, даже после смерти. Это не вещь материальная, которая остается. Да? Человек дал кусок хлеба другому человеку. Правильно, что этот кусок хлеба больше нету, он его съел, он его обратно с собой в могилу не возьмет, правильно. Но он дал тому человеку жизнь. И в результате той жизни тот человек сделал много разных вещей. И вот эта поступка, вы здесь и так далее, вот это вот, он с ним един, объединился, он дал ему жизнь, правильно? Потом этот умирает, и тот умирает, они там едины. Потому что тело это только внешняя часть, так нет тела, но он не дал ему тело, дал его душе, как бы, скажем так. Да? Поэтому здесь тоже получается, что в любом случае, да, вот та вот идея, то, что той идея единства, у эгоиста она не называется единством. Оно не есть единство, оно только иллюзия единства. Потому что то, что я купил что-то и принес себе в дом, это не стало частью меня, не стало моим. Мне так кажется, у меня такое ощущение, как будто вот сейчас это принадлежит мне. В любой момент может исчезнуть. Все, что угодно может произойти, у меня этого не будет. Где здесь единство? А вот если я сделал какой-то добрый поступок человеку, оно все, это добрый поступок всегда есть, что бы ни произошло, его нельзя у меня забрать. Да? Это, да. И вот это вот единство, оно остается. Поэтому два вида единства, мы в прошлый раз не объяснили эту вещь, но эти два вида единства, они разные совсем. Первое единство – это настоящее единство, и поэтому это любовь. А второе единство – это иллюзорное единство, поэтому никогда к любви не приводит ни к чему. Наоборот, я боюсь потерять те деньги, которые я заработал, или то имущество, которое я приобрел, а этот возьмет. Иной раз настолько боюсь, что мне уже надоело бояться, я начинаю это ненавидеть. Да что пропадет на пропадах уже это. Я хочу жить спокойно, а не там беспокоиться за свой диван, который я купил, что может быть кто-нибудь его сворует. Пусть кто-нибудь сворует. Это идея, да, значит, он не приводит меня к единству с этим диваном, я с ним не становлюсь этим, да. А я построил дом, создал дом, сделал дом и так далее, а тоже он потом разрушился. Ну, разрушился, но сама по себе идея, что я что-то сделал в мире, она есть, она не исчезла. Ничто в мире, мы знаем, в мире природы нет ничего вечного. Но то, что я сделал, оно остается всегда. Это есть духовная вещь, да? Суть духовности. Это как бы, это понятно. Поэтому мы говорим, то есть получается, что если мы смотрим на любовь глубже, понятие любви, оно связано с понятием как-то расширения, единства, объединения и так далее. А если еще больше, это значит человек, который дающий, что он делает, он просто, он выполняет свою роль, для которого сюда направили. Несмотря на то, что он сейчас не связан со Всевышним, напрямую он не перед ним, он его не вынуждает, но он сам из своего желания, из своего решения, он продолжает выполнять эту работу, придавать совершенство, что ждать, дать, придать форму, придать форму, что такое дающий, да? Дает какую-то форму человеку, дает какую форму кому-то, да, мы как это дающие, построить дом, создать ребенка, сделать это, создать семью. И да, просто даже дать кусок хлеба бедному, что тот, что я ему даю, тем самым иду ему жизнь. Что дает эта жизнь? Это дает, жизнь это дает то, что тот сам потом делает. Различные добрые дела, это значит я это делаю. Да? То есть получается, я ему дал жизнь. Это, да, ну, это крайний такой, да, в наше время такого не часто происходит. Но есть много разных добрых дел, которые я даю другому, даю ему возможность сделать добрые дела. Или, может быть, из-за меня он даст сделать это доброе дело. Из-за того, что я сделал, он тоже сделает. Или еще что-то, да, вот эти вот, это значит, это добро. И это добро истинное. Поэтому это истина. Есть другое добро. Ложное, поэтому, да, но иллюзорно, оно как будто бы добро. Почему? Потому что я говорю, что такое добро, что мне было хорошо, так мне хорошо наслаждаться удовольствиями. Это иллюзия. И это мы называем злом. То есть истина и ложь – это добро и зло. У первого человека, Адам решен, мы это учили, да, у Адама решен. До первого человека, до того, как он согрешил, мы так, когда-то, у нас там лекция есть про свободу выбора первого человека – у него не было понятия добра и зла. У него было понятие истина и ложь. Потому что он все видел ясно. Не было сомнения. Он видел все ясно, и перед ним был Всевышний. Там как могла быть свобода выбора, мы там разбирали подробно. А после греха он спустился в этот мир, и как бы эта связь со Всевышним прямая, она как бы нарушилась, скажем так. И теперь у него нет ясного видения, и тогда то, что раньше он видел как истину, называл это истиной, сейчас он говорит, это добро, он видит что-то, что это близко к истине, но может быть да, может быть нет, насколько да, насколько нет, это сокрытие. И тогда он называет это добром, то, которое с его точки зрения ближе как бы к истине, он называет добром. А то, что дальше от истины, оно тоже может быть есть, может быть реальность, может быть нереальность, может быть да, но это зло. То есть появилось, до этого была ложь, нереальность, истина, реальность. А после этого истина, она уже не была видна как реальность 100%, поэтому ну, называлась добром. А та самая ложь, она уже кажется немножко реальностью тоже, но она называлась плохим, плохо, это хорошо, а это плохо. Так возник, это значит, да, как-то познал ну, добро и зло. До этого он не знал добро и зло, а потом познал добро и зло. Не имеется в виду, что до этого он чего-то не знал, а потом он что-то узнал. Как раз таки наоборот. До этого он не знал добра и зла, то есть он видел ясно, и не было у него понятия добра и зла. После этого у него видение, оно изменилось, и он уменьшилось. И теперь то, что раньше он видел как истина, теперь это... Добро в его взгляде, в его глазах. А то, что ложен, теперь для него это зло. Поэтому всегда мы добро и зло, в корне эти понятия, это истина и ложь. А что такое истина и ложь? Истина – это соединение с той самой линией. Ну, реальность, та самая реальность, которая была создана. Реальность настоящая, реальность иллюзорная. Это значит мир клипот и мир реальный. То есть духовность – это реальность, а вот это, когда человек думает, что он может и так может быть хорошо, и так, это в принципе уже относится к миру иллюзий. И поэтому, значит, да, это истина и ложь, добро и зло, и так далее. Так в принципе мы разобрали. Теперь, поэтому дающий – это, да… И в этом здесь, где мы видим этому пример, ну, мы знаем Вавилонская башня, кто хорошо знает, что там было в Вавилонской башне, у них было единство. Да, в чем единство? То есть они хотели восстать против Всевышнего, по-простому там говорим, там не так просто было восстание, да, они там, ну, делали заклинания, то есть они занимались там мистикой. Вот это вот построение башни, которое было, не было просто построение башни, это была идея мистики, то есть они строили башню в духовности, да, это идея. То есть они делали различные, поскольку есть много миров, так они, значит, в этих духовных мирах они делали как его, да, вот, там была возможность сделать колдовство на определенном уровне, да, различные мистические действия, так они посредством колдовства хотели вытеснить Всевышнего из мира. И каждый раз, каждый там этаж имеется в виду некоторое действие мистики на более высоком уровне, на более высоком и так далее. Когда дошли до самого конца, что там уже нет мистики, то есть нет возможности, нет силы у этого, у кишупа колдовства. И тогда, значит, все было разрушено, и они как бы разрушены. Но они были едины друг с другом. Это говорится, что они все вместе были едины, и все, да? И в конце концов все вместе они были едины. И к чему это привело? К тому, что их языки как-то были перемешаны, и они стали ненавидеть один другого. А любовь, в принципе, не появилась в результате этого. Почему? Потому что единство было иллюзорное. Наоборот, после того, как иллюзия разрушается, то есть, а любовь, она может быть, как это, да, как бы, может быть иллюзорная любовь. Есть какое-то единство, ощущение единства. На самом деле нет там единства. Почему нет единства? Потому что единство может быть только реальное, а не иллюзорное. Когда оно иллюзорное, оно не есть единство. Но может быть иллюзия единства. Человек ощущает, скажем, любовь там или что-то. Но когда истина раскрывается, вдруг понятно, что не было ничего, и тогда еще как бы это разочарование большое, и наоборот, это заменяет ненавистью, заменяется ненавистью, прямо наоборот. Поэтому это, да, поэтому любовь это только когда дающий, у него возникает любовь, а не тот, кто берущий. Ну, может быть иллюзорное понятие, но в конце концов превращается в ненависть. Да, так я надеюсь, более-менее мы это объяснили. Во всяком случае, мы сейчас хотели перейти вот к понятию, мы шли шпарав десеру, то, что мы объяснили, до сих пор мы говорили о понятии принципа любви, а хотели сейчас рассмотреть больше, значит, вот следующее. Как мы сказали, есть мицвот, ну, заповеди, что Всевышний приказывает любить, да? Первый приказ это, ну, во-первых, как мы сказали, если любовь может быть неодушевленным тоже, как к дому, там еще и так далее. Но про это не сказано никаких заповедей, да? Но вот насчет животного есть заповедь. Не такая, нет заповеди любить животного. Мы сейчас начнем понимать суть вещей. Нет заповеди любить животного. А что есть? Есть заповедь царь-балихай. То есть не причинять лишних, да не причинять лишней боли, ненужной боли животному. Да, это тоже в каком-то смысле некоторый уровень понятия любви. Потом говорится другая заповедь, что говорится, возлюби ближнего, как самого себя. Да? Люби человека. Есть другое понятие, любить, что это, скажем, мужчина должен любить свою жену. Обязанность, заповедь. И самый такой высокий уровень, это значит любить Всевышнего. Да, возлюби Всевышнего, Господи, как там, Багатали, Вагавта Ташем Лукейха. Любить Всевышнего. До Всевышнего еще должны дойти как-то. А вот сейчас мы хотим рассмотреть про любовь, да, ближнему. Что это такое? Вагавта Лераха Камоха. И возлюби ближнего своего, как самого себя. Так переводится на русский язык. Здесь Рав Дессер разбирает этот вопрос. Но прежде всего нам интересно рассмотреть. Что там сказано? Здесь есть большой вопрос. Есть много вопросов с этим связано. Непонятно. Кому-нибудь понятно, что здесь сказано? Возлюби ближнего это. Первый вопрос, который можно сказать. Приводит Всевышний, говорит на Тору. Да, в Торе говорит нам про обязанность. Обязанность – это та самая система управления, про которую он говорит, как мы должны вести себя. То есть, как я должен свое тело руководить своим телом. Это, в принципе, то, что мне говорит Тора, правильно? Вот так руководить. Как руководить? Люби. Возлюби ближнего своего. Что значит возлюбить ближнего своего? А если я его не люблю? Как это говорится? Сердцу не прикажешь, нет? Или, может быть, скажешь, этому я люблю, а этого я не люблю. Приходит мне Тора, говорит, обязывает, обязательно, как можно обязать человека любить кого-либо? Да, это первый же вопрос, который возникает сразу. На самом деле, на базе всего того, что мы объяснили, это понятно. Просто так, если мы вот разберем этот вопрос, да, вот те люди, которые, не знаю, везде знают это, ну, я не знаю, если многие задумывались вот в этих вопросах, как можно, да, хотя бы вот это первое, как можно приказать любить, это приказ, это не что-то, можно ли приказать любить, я могу в себе сердце приказать любить, нет, конечно, а что ж тогда, какой смысл здесь? Но если мы понимаем, так объясняет Рав Дессер первоначально, по этой схеме тогда все понятно. Что значит, как возникает любовь в результате того, что один, дающий по отношению к другому, вводит частицу самого себя во второго. Вот тогда возникает любовь. Если тогда возникает любовь, то тогда, что, как нам надо понять это возлюби ближнего как самого себя? Что это значит? Это значит быть дающим по отношению к другому. Что если человек является дающим, если человек является дающим по отношению к другому, он будет вкладывать в него частицу своей сущности, и тогда он его полюбит. Это имеется в виду в этой обязанности. То есть другими или, короче, в чем значит обязанность возлюбить ближнего? Я не могу возлюбить ближнего, приказать его возлюбить ближнего. Но что я тогда могу сделать? Я могу привести к тому, чтобы зародилась эта любовь. То есть, вкратце, это обязанность выполнять законы Торы между человеком и человеком. Да, понятно, где? Между человеком и человеком. Это значит, что когда, потому что все законы Торы, они вот и разделяются на несколько групп. И вот, ну, во-первых, вот две большие группы между человеком и человеком, между человеком и Всевышним. Есть заповеди, которые направлены к другому человеку. Есть заповеди, которые направлены ко Всевышнему. Так если мы идем по этой схеме, то это так, что возлюби ближнего своего, не имеется в виду что-то там делать, операцию на сердце, да? А имеется в виду, что делать добрые дела в рамках вот этих вот заповедей, которые человек выполняет. Делать добро другим людям. И когда человек делает ближнему своему добро, то тогда у него возникает любовь к нему. Возникает это его обязанность. И здесь мы видим, в общем-то, этапы. Вот это вот интересно. На самом деле, как бы Всевышний хотел у человека развить это понятие любви. Самая трудная любовь, которая может быть, это ко Всевышнему. Человеку еще как-то могу понять. Я вот с ним это, ты ему помогал и так далее. Делал, у меня может быть, мы понимаем, что такое любить другого человека. Не всегда любим, но само-то мы понимаем. Да, мы можем понять, почему нельзя приносить боль животному. Тоже у нас есть такое понятие, да? И понятно, что любовь там в семье, жизнь, это тоже понятная вещь. А вот, ну, в каком-то смысле, да? А вот Всевышнего любить вообще непонятно. Поэтому, как можно любить Всевышнего, который ты не знаешь? Поэтому, как бы, Всевышний дает нам здесь вот несколько этапов, чтобы приблизить его к высшему понятию, что высшее понятие – любовь ко Всевышнему. Что о таком еще поговорим, если у нас получится, что это значит. Но это одна из высочайших сторон человеческой сущности. Вообще, уровень очень высокий, любовь к Всевышнему, кто доходит до этого, я знаю. Но здесь мы пока поговорим, то есть, ну, здесь мы видим этапы, да, человек просто так любит, может любить, как мы говорим, неодушевленное, как свой дом или так далее, красоту, природу, я не знаю, вот, ну, но здесь нет заповеди, человек не обязывает, свыше не обязывает ничто, но сам человек дает это ему осознание понятия любви в каком-то смысле, в каком-то смысле. И да, уровень животных, животные это как бы, да, что человек, дающий по отношению к животным, тоже, там не говорится о любви, но говорится о том, что, да, не причиняет боль, просто сочувствие, не знаю, как назвать это, да, и это тоже какой-то уровень любви первоначальный, но есть уже заповедь какая-то, то, что сделать должен сделать человек, потом уже к ближнему, скажем, к жене, и ко Всевышнему. Эти вот этапы, которые, знаете, да, в принципе, человек, да, от простого к сложному, он может, должен двигаться каким-то образом. Это значит для осознания этого понятия. Но вот, вот само по себе мы пойдем дальше. Что значит «вагаптера» и «люби ближнего, как самого себя»? «Люби», то есть делать добрые дела по отношению к ближнему. Теперь здесь сразу возникает куча вопросов. Что значит «вагаптера раха камоха»? Ну, первое можно сказать так, камоха, как ты. Что значит как ты? Люби, как себя. Люби ближнего своего, как самого себя. Почему? При чем здесь самого себя? Что хочет нам сказать здесь Тора? Если посмотрим глубже, мы обратно видим, в принципе, в этом пасуке, в этом слове сказано все, что мы до сих пор говорили. Потому что мы сказали? Что человек дающий, он вкладывает частицу самого себя. В принципе, это схема сказана, которую мы привели. Само, люби его, как самого себя. Что имеется в виду, что я разве могу его любить, как самого себя? Могу только в одном случае, когда я частицу самого себя веду внутрь него. Так вот эту частицу я могу любить. Это как раз то, что сказано, то, что вы сказали, эту схему. Люби как самого себя. Как самого себя, это значит, любить как самого себя, это может только, это в принципе приказ, что ты должен сделать так, настолько быть дающим по отношению к нему, чтобы весь ты сам находился внутри него. Ну, как бы он для тебя, как бы он для тебя, это ты сам. Это значит, люби как самого себя. То есть, это мера, это уровень этого дающего, уровень дающего. И тогда, значит, это имеется в виду, что дающий не должен, не, можно дать немножко, можно дать больше, можно дать тому, можно дать другому и так далее. Теперь другой вопрос. Как написано, «Вагаптали раха камоха» – «Люби ближнего своего, как самого себя». Причем здесь ближнего? Что должно было быть написано? «Люби всех, как самого себя». Здесь написано «ближний». Что такое ближний? А кто не ближний? Если мы говорим, что любить ближнего, значит, кого-то любить не надо. Значит, не ближнего любить не надо. Только надо определить, кто такой ближний, а кто такой не ближний. Реха, это, в принципе, ближний. Есть много про это сказано, но и здесь мы тоже входим в разные, это, да, что есть разные, как их называют, разные, да, и религии, там, и так далее, что у них там, как это идет. Тоже говорят о любви, ну все говорят о любви, понятно, да? О любви говорят все, нет вопроса, это понятно. Только приходит, вот я не раз слышал, что говорят так, что это значит? Бог это любовь. Бог это любовь, и поэтому надо любить. Любить всех. Вот, скажем, в христианстве есть такое понятие, любить, да, любовь. Любить всех. Что значит всех? Значит, по сути получают, всех это всех, да? Здесь сказано, люби ближнего своего. То есть не ближнего ты не должен любить. Может быть, даже должен ненавидеть. Есть кого-то я должен ненавидеть? Если сказано, что ближнего я должен любить, то не ближнего я что, я должен ненавидеть? Кто это не ближний? И тут мы приходим к некоторым вещам. Мы же обратно сказали первоначально. У меня есть добро и зло, правильно? Добро и зло. Внутри меня, внутри каждого человека есть добро и зло. Йецер а-тов и йецер а-ра. Как нам говорит Тора, да, таргиз это ецерара, а ецератова ли ецерара, ляргиз, то есть мы должны, то есть обязанность человека рассердить свой ецератов на свой ецерара, то есть рассердить свое доброе начало на злое начало.
То есть ты его должен ненавидеть?
Во-первых, самом себе, первоначально. Я не знаю, кто ближе к нам, Ецера Тов, кто у нас ближний? Ецера Тов или Ецера Ра? Получается, самая первая вещь. Так говорит нам Тора, что ты должен сам себя, быть сердитым, ненавидеть свой Ецера. На самом деле Ецера Ра как таковой ненавидеть нечего, потому что он же тоже ангел, на самом деле, слуготворцы. Но мы так должны ощущать в своем сердце, чтобы воевать с ним. Потом мы с ним поздороваемся в следующем мире. Спросим, как каждый, как он работу сделал, как я сделал. Спросим, как я тебя провел там это. А он скажет, молодец, правильно сделал, я специально тебе это делал. Но в общем-то, но здесь я должен себя вести как? Я должен его ненавидеть, я должен его любить. Я должен любить свой Ецер Ара. Мой Ецер Ара говорит делать разные плохие вещи. Что я должен сделать? Я должен рассердиться на него. Я должен возненавидеть его. Ну, не возненавидеть на том, как мы сказали, а чувствовать это. С этим понятно. Почему? Потому что он злодей. Даже когда мы говорим внутри самих себя, первое, злодей, с которым мы встречаемся в мире, внутри себя, с Ецер Ара. И он главный злодей. Не просто первый, а главный. Другие это второстепенные, мы сейчас коснемся их. Но это первое. Ясно, что его любить нельзя. Так если уже нам говорит Всевышний, возлюби ближнего своего, это не имеется в виду Ецер Ара. Он не ближний, он дальний. На самом деле этот Ецер Ара это вот та самая, как мы сказали, система управления, которая извне, вот та самая иллюзия. Когда был первый человек до греха, оно не было внутри него, а было снаружи, так сказано. Что значит внутри? Оно потом вошло внутрь него. Куда внутрь него? До этого он говорил, так, я хочу делать добрые дела, это было его я. А змей пришел снаружи, это, в принципе, тот самый змей. Змей приходит снаружи и говорит, ты, и он говорит языком, ты должен, так надо, так обязан. То есть он приходил во втором лице, а добро приходило в первом лице внутри человека, а зло к нему приходило во втором лице. После того, что он согрешил, сказано, перемешалось добро и зло, вот эта идея перемешалась. Что зло вошло внутрь человека. Куда внутрь? Теперь, когда человек говорит «я хочу», он имеет в виду «я хочу», это «я хочу змея». Ну, в смысле, это «я змея». «Я хочу делать плохие поступки». А когда он вдруг увидел, что решил делать добро, как он говорит? «Я должен делать добро». То есть получается, что Ецер Атов после греха первого человека, он обращается к человеку во втором лице. Ецер Ара, что это на самом деле человек. Есть две сути человека. Это он сам. Он сам это Ецер Атов, то добро, которое у него. Та система, та обязанность, связь его с той линией, про которую мы говорим. Это то самое добро, это та самая истина. И это тот самый Ецер Атов, доброе начало. И оно требует от него правильного поведения. Оно должно было быть «я» моим, а то, которое возникло на мне, оно должно быть «ты» по отношению ко мне. Но я сейчас, мы когда говорим «я люблю», «я хочу», вот расскажите о себе, говорят интервью там раз, расскажите о себе. Так говорит, я люблю ходить на море, танцевать и так далее. Он о себе рассказывает, он рассказывает о своем Ецер Ара. Мы же говорим, скажи о себе, какие добрые поступки ты делаешь. Это о себе, а это Ецер Ара хочет, это не я. Но у нас внутри мы его ощущаем, как будто бы он я. Так и говорим, я люблю, я хочу, я люблю наслаждаться, я люблю и так далее. Как только появляется у нас мысль Ецер Атов, доброго начала, то сразу у нас появляется второе лицо. Но так нужно, ты должен. Я говорю себе, ты должен. Кто это говорит мне? Да, ты. Нет, он на самом деле я настоящий. Но все это перевернулось, и это имеется в виду, что змей вошел внутрь Адама. То есть добро перемешалось за злом, или зло перемешалось с добром, Имеется в виду, что зло вошло внутрь человека, внутрь его «я», захватило его «я». Теперь «я», оно подчиняется это, да, да, вот этому «ецерара», а мы, это и самая иллюзия, мы в ней живем, это «я», своя иллюзия. А та сама истина, она приходит к нам снаружи, говорит, так надо, ты должен, ты обязан, это... Да, тому мы или другому подчиняемся, отдельный разговор. Но это, в принципе, тоже произошло. Поэтому получается, что, вот это вот самое, да, да, получается, тот самый злодей. Он на самом деле не является ближним. Это змей. Его мы должны ненавидеть, не должны его любить. Это понятно. Но на самом этот самый змей не находится только внутри нас, а находится снаружи нас тоже. В каком-то смысле. И мы это говорили. Говорили про Амалека, что есть несколько видов Амалеков и так далее. И так, но как бы это ни было и вне нас. И тогда возникает, вне нас тоже есть злодей. Да, и вот этого злодея, когда я вижу перед собой злодея, я его тоже должен любить или нет? Точно так же, как я не должен любить злодея внутри себя, точно так же я не должен любить злодея, который снаружи. Правда, надо понимать, кто злодей, не злодей, в чем идея злодейства, насколько любить, насколько не любить и так далее. Есть здесь много тонких моментов. Но если я прихожу и передо мной стоит человек злодей, плохой, ну в абсолютном смысле, потому что не так просто отличить человека, но все мы немножко, немножко так, да, вопрос надо, да, это правильно оценить. Но вот если в абсолютном смысле злодей, то его не нужно любить. Он не входит в понятие реха, ближний. Это понятно, да? Возлюби ближнего своего, это не его, не того злодея. Его не возлюби, про него не сказано. Его надо ненавидеть. Почему надо ненавидеть? Потому что на самом деле... Любовь к злодею, она не приводит к добру. Любовь к злодею, что значит любовь? Любить злодея? Это значит быть участником его злодействия. Здесь многие придут, скажут, непонятно, правильно, неправильно скажут, да? Что это не так просто. Почему? Значит, если я вдруг вижу какого-то человека, я решил, что он злодей, я его должен его ненавидеть, да? А может быть наоборот. А может быть, наоборот, я его должен любить, и тогда я сделаю добро. И тогда он справится. Может быть, так тоже. То есть здесь мы входим в некоторый вопрос. Это идея. Нужно ли любить всех или нет? Кого любить, кого не любить? Да, и вот тот самый злодей, который это... Ну, по сути, если в абсолютном смысле мы говорим, нужно его ненавидеть. Но почему? Потому что он злодей. Потому что внутри него, суть его, тот самый злодей, который внутри меня, как внутри себя я ненавижу, так и его ненавижу. Только что обычно люди, человек, нет такого понятия, что он абсолютный злодей, да? Есть, которые, ну, есть, наверное, ну, немного, да, немного. Большинство людей снаружи, не нас, они не являются злодеями. Они являются такие же, как мы, чуть хуже, чуть лучше. Кто-то внутри себя иногда плохой в этом, хороший в этом, плохой в этом. Это то, что мы сказали, что человек обязательно есть добро и зло внутри него, каждого человека. Только что у некоторых эта сторона зла, она больше, у других сторона добра больше. Или же у некоторых вот в каких-то вещах он добрый, а в каких-то вещах он злой. Ну, своего есть, у каждого свои слабости, другими словами. И я сейчас его вижу как злодея. Почему? Потому что я вижу... его плохую сторону, а его хорошую я не вижу. Иной раз наоборот. Так я поэтому я думаю, что он злодей. А иногда, может быть, наоборот, я вижу его хорошую сторону, да, не вижу плохую. Я думаю, что он хороший, а на самом деле он злодей в каком-то смысле, да. Есть та сторона, есть та сторона. И поэтому это вопрос, любить или любить. Тогда, в общем, когда есть передо мной человек, а это обычный человек, то по сути точно так же, как я не должен любить зло внутри меня, я не должен любить зло внутри него. А вот добро внутри него, почему нет? Да, должен любить. И тогда здесь сразу возникает вопрос, что значит, я люблю его, человека, кого-то, возлюби ближнего своего, конечно, возлюбить его. Но он внутри него, частица его ближней, А частица не является ближним. Частицу ближнего я должен любить, как здесь сказано. А вот частицу не ближнего я не должен любить. Как это проявляется? Как? Поэтому, значит, здесь ясно, что есть много частных ситуаций, не будем ходить разбирать все, но есть много разных вариантов и возможностей и так далее. Но по-простому в чем значит? Что значит любить, как мы сказали? Что такое любить? Это давать. Быть дающим по отношению к нему. Теперь, когда я вижу перед собой такого человека, что значит быть дающим по отношению к нему? Это дать добру, которое в нем, но не дать злу, которое в нем. Зло я должен ненавидеть, а вот добро внутри него я должен любить. Это дающий ему. Что значит дающий? Помочь им, его доброй стороне преодолеть его злую сторону, насколько это возможно. Это может быть разная ситуация. Конечно, там, да, ну я понятно, человек приходит и воздействует. Ну, самое большое добро, которое может быть по отношению к человеку, и любовь, самая большая любовь, которая есть по отношению к человеку, он приходит, он нашел путь к его сердцу. Нашел путь к его сердцу и смог научить его, убедить его делать добро, а не делать зло. Перебороть зло, которое есть в нем. Делать это, ну, как и внутри себя, то же самое, та же идея. Так это называется добро. И когда тот это принимает и начинает и делать и так далее, то тогда к нему пробуждается большая любовь к этому человеку. Даже если он недостаточно целостный, не все подавляют, все, большинство людей они не целостные. Но тот момент, что он исправляется, улучшается и так далее, то вот это вот добро, это самое большое, обучить, дать и так далее. Но не все люди способны войти внутрь сердца и привести к такому крайнему, это одно из этих. Но есть много других вещей. Любое доброе дело, которое я даю человеку, делаю человеку. Есть здесь две стороны. Как мы сказали, это может пробудить любовь. У получающего, значит, мы сейчас... Тот, кто получил, как мы сказали, человек получает добро. Я не такой большой специалист, чтобы войти в сердце, убедить, обучить. Но человеку ему что-то понадобилось, что-то у него это. Он сейчас в тяжелой ситуации. Я вот ему помогаю, делаю хесед, делаю доброе дело. И я в результате полюблю его. Но он сам по себе, естественно, есть в нем часть, которая добрая, часть, которая плохая. Теперь я его должен любить или ненавидеть? Что я должен делать? Теперь, когда я ему даю это добро, как мы говорили, когда человек получает добро, может быть, две вещи. Может быть, что он полюбит того, кто ему дает, а может быть, что он возненавидит того, кто он дает. И здесь мы возвращаемся к той же идее. Почему он полюбит того, кто он дает? Как мы сказали, любовь возникает в результате того, что человек дающий. Где он здесь был дающим? Он же только получил. Но мы говорили тогда, что получающий, он тоже может быть дающий. Иной раз человек получает для того, чтобы дать другому, то есть ему это не нужно. Но он согласен взять, чтобы дать ощущение второму, что он сделал доброе. Наоборот, он становится иногда получающим, он становится дающим. Но даже не в этом смысле. Он получил, ему действительно нужно, и тот действительно дает. И он это получил, у него пробуждается чувство благодарности. Неблагодарность в том же, как это благодарность? Благодарность это тоже дать. Почему? Потому что такое благодарность? Это в каком-то смысле аннулировать свое я по отношению ко второму. Я признаю его. Я его признаю, он прав, или он хороший человек, он действительно, вот, да, он мне что-то дал, я признаю его это, да, как бы его добро само по себе, я должен чем-то поступить, так я сам по себе. Самый лучший человек в мире – это я, понятно, да? И поскольку я, признать, что есть еще хороший человек в мире – это немножко потеснить самого себя. Это понятно. Не, правильно, что взрослые люди, многие делают это не один раз. Да? Потому что жизненный опыт приводит человека, да, в каком-то смысле. Но, в общем-то, это идея. Я должен чем-то, да, я его признаю. Вот эта вот идея, что я его признаю, это в каком-то смысле я ему тоже даю. Я ему что-то даю от себя. И тогда возникает любовь к нему. И он приходит, что он ему говорит, как мы говорим. Он не говорит, что вот он хороший, я его люблю, потому что он мне дал. Не так. Как человек говорит, я его люблю, потому что он хороший. Что он дает, делает добро. Мне дал, другому дает, третьему дает. Он добрый человек. Поэтому я его люблю. Я его признаю, я его признал, я ему дал статус доброго человека в своем сознании, я его поднял в своем сознании на какой-то уровень определенный. Это само по себе доброе дело по отношению к нему. Получается теперь, у каждого человека есть добрая и плохая сторона, правильно? И вот этот человек, который ощутил благодарность по отношению к дающему, какая сторона это сделала, та, которая добрая или та, которая злая? Да, та самая дающая сторона его сделала, правильно? И тогда получается, тот дающий, кому он дал это? Дал вот этой доброй стороне. Теперь, когда он дает, когда у того пробудилась эта благодарность и так далее, получается, что он получил, кроме всего того, что он получил, вот то, что дает, тот дал ему то доброе дело, он получил осознание добра, что есть добрые люди, хорошие люди. Это само по себе уменьшает, пересиливает, как-то побеждает его злую сторону. Получается, что я сейчас полюбил его добрую сторону, которая в нем. Понятно это дело. Я дающий, я его пробуждаю это. Теперь, может быть другая ситуация, что тот человек возненавидел. Он получил и возненавидел. Почему он возненавидел? Потому что он ощущает внутри себя, правильно, что он мне дает. И мне этого не хватает, у меня этого нету. А он мне дает, я от него зависим. Я от него зависим, и он, значит, мне дает, и поэтому я его ненавижу. То есть, в принципе, это называется кина, то, что мы разбирали. Как это? Зависть, да? Зависть. Получается, сейчас у него говорит вторая половинка него, или часть его. Она сейчас приходит и говорит. И он сейчас возненавидел первого. Тот ему дал, а он его возненавидел. Получается, в такой ситуации дающий он тоже его любит. Когда я ему дал, а он сказал, что ты мне только это дал, надо было это, вот это и так далее. Что тогда говорит дающий? Он говорит, а я тебе больше никогда не дам. Теперь, то есть... Тот возненавидел его, и этот тоже возненавидел его. Кого он возненавидел? Не то добро, которое в нем, а то зло, которое в нем. Тот самый Ецера он сейчас ненавидит, правильно? Внутри получающего, потому что и тот, который пробудил, это то. И тогда получается, что... И это не приводит к любви. Почему не приводит к любви? Даже у дающего. Не приводит к любви. Почему? Потому что он не дал ему. Тот ничего не получил. Тот не получил то самое добро по-настоящему. Что значит не получил? Получила его злая сторона. А она приводит только к ненависти. А тот самый добрая сторона его не получил. У него не возникла благодарность, у него не возникло ничего. Он не получил ничего, он ничем не обогатился. Тогда получается ненависть. Теперь такого человека должен ненавидеть? Ну, скажем так, про него не сказано возлюби. И нет любви, и не сказано возлюби. Почему мы скажем, подожди, ты все равно давай ему добро, и тогда, да, он может, он справится. Может быть такой расчет. И делает такой расчет. Приходит человек, говорит, смотри, вот я ему дал, а он неблагодарный. Он неблагодарный, он ничего не понял. Но я все равно сейчас еще ему дам. Может быть, это пробудит у него это, может быть, и так далее. Правильно? Но пока у того не пробудилась эта благодарность, он его не любит. Как сказано, возлюби. Что такое возлюби? Возлюби. Обязанность возлюбить, давай ему. Что когда будешь давать, то туда ты его полюбишь. Здесь он ему дает, но он его не любит. И нет обязанности его любить в данной ситуации. Пока не пробудится у него доброе начало. Как только пробудится, сразу меняется. Да, я его люблю. Да? Как только пробудится, сразу мы его любим. То есть у меня нет обязанности любить злодея. Это надо понять хорошо, да? Любить злодея. То есть, почему? Потому что когда я люблю злодея, я люблю то зло, которое в нем. Это значит, я соучастник этого зла. Как так? Наоборот, я его должен ненавидеть. Я и в самом себе его должен ненавидеть. И в другом должен ненавидеть. И если он зло полностью, или хотя бы представляется как зло, так я его всего должен ненавидеть. Конечно, я могу делать расчет, что все равно, может быть, если, может, человек, у него есть что-то доброе внутри него, может быть, я могу повлиять на него, может быть, еще раз, может быть, И это делает, но оно же не приводит к любви, пока не даст результат. Да, а если он много раз давал, и ничего не получилось, он не просто его ненавидит, а ненавидит его всей душой. Сколько ему не давал, ничего не, да, не, это, да, не привело никакой любви, и не было обязанности его любить. Это понятно. Поэтому принцип мы должны понимать. Зло, нет обязанности любить зло. Нет, может, даже ненавидеть надо, я не знаю. А что надо любить? Любить только добро. Может быть, в одном человеке есть два человека. Ну, как обычно, две судьи. Там все правильно, нормально. Но то добро, которое в нем я люблю, а то добро, зло, которое в нем я должен ненавидеть. Где мы говорим потом, Всевышний Бог, он весь добро. Как весь добро? В Торе что сказано? Как там это, ну, в Лех Леха, да? Как там сказано? Умивареха, как там? Умивареха. В Йомар Авраам, да, Лех Лехами, Арцахами, Вдыха и так далее. В Схалигой Гадол, значит, в Ивархами, Вархейха, Микалилха Аор, Микалилха Аор. Значит, благословлю, что говорит Всевышний Аврааму? Благословляющим тебя благословлю я, проклинающим тебя я прокляну. Да? Проклинающий, Всевышний говорит, то есть вот тебя я буду благословить, и не только тебя, а тот, кто тебя благословит, я тоже буду благословить, то есть я их буду любить, это то, что Всевышний говорит, я их люблю. А тот, кто тебя будет проклинать, я их буду проклинать. Что значит проклинать? Не любить. Еще есть множество псуким, про которые говорится, как человек там, как Всевышний проявляет свою месть, и мстит, и ненавидит. И сказано, да, что он когда видит, да, что когда еврей делает плохой поступок, он его, да, в момент плохого поступка, он противен Всевышнему. И да, в момент действия противен Всевышнему, и так далее, и так далее. Почему это так? Это тот же принцип. Нет понятия любить все. Есть понятие любить добро. Добрую сторону. В мире тоже так. И то, что приводит к добру, то, что относится к добру, то есть истина, это любить. Что значит любить, как мы сказали? Дающий, Всевышний любит, что значит любит? Не просто любить, а быть дающим по отношению к этому, да? Давать добро. Даже когда я даю злодею в надежде на то, что у него пробудится добро, я тоже даю добро. Той искре, которая у него есть. Может быть, оно не дошло, так не дошло, оно пропало. Не дошло до адресата. Ну, не дошло. Но на самом деле я давал добро, не давал злу. И эта идея у нас очень непростая. Здесь у нас еще один вопрос поднимается. Мы сказали, что на самом деле у каждого человека есть искра истины внутри него. Искра истины – это, в принципе, искра добра, про которую мы говорим, да? Искра добра и искра истины. Что здесь у нас здесь это? Да, я хотел почитать тоже немножко это. Вот эта тема, как раз таки, можно из нее вывести. Приходит здесь Рав Дессер, что он нам говорит? Вот мы сказали, что у каждого человека есть искра вот этого добра, дающий. Каждый человек, у него есть обязательно. Да, килонит на решут ликох, почему? Объясняет он, что не было дано право силе берущего, ну как это, злу назовем так, аннулировать эту, да, или в отеле это не ЦОЦЗ, аннулировать эту искру. То есть вот эта вот сила зла, то, что мы сказали, иллюзия, она может взять человека куда-либо, да, но она не может аннулировать полностью эту искру святости, которая внутри человека. Это так мы сказали. Да, почему? Что если бы не так, что если бы это можно было бы, а я улям харе, то тогда мир был бы разрушен, так говорит Рав Дессер. Лою носим нашим, не тогда не брали бы жен, вылою мигадлим баним, и не растили бы детей. Коль эзер калькен, да, почему? Был бы мир разрушен, не было людей, не родились. Почему? Ну, насчет детей понятно. Потому что детей надо над ними работать, заниматься. А почему люди сегодня не хотят детей или там оставляют на это, да? Ну, можно сказать так, подожди, каждая женщина, не только женщина, и мужчина, но каждая женщина ясно хочет ребенка, это в ее природе, это ее желание, да? Ну, а как же вдруг, почему она... Даже если она, у нее есть, как это, что нет, она эгоист. Ну, эгоист, но все равно, но ребенка-то она хочет тоже с позиции эгоизма хотя бы, да? Тем более, что не брали бы жен. Почему не брали бы жен? Что, не брали бы жен? Жен берут для того, чтобы это дающий. Может быть, наоборот, скажем, берут жену, он женится, потому что он берущий. Хочет, чтобы ему было хорошо, приятно, интересно, не скучно, не знаю, что разное это и так далее. Здесь тоже идея эгоизма. Но почему же так он говорит, что они тогда бы не брали бы жен и не растили бы детей? Ну, во-первых, да. Ну, не брали бы жену, это понятно. А, у него же есть инстинкты и так далее. Почему бы он не брал бы жену? Ну, инстинкты не обязательно брать жену, создавать семью и так далее. Да, это можно и без того, чтобы брать жену. Это первое. А насчет детей тоже понятно. А что? Ну, человека, мы видим это сильно, что люди, несмотря на то, потребность внутреннюю, как там, в инстинктах, иметь ребенка, мы видим, что женщины, пока они уже решают там заиметь ребенка и так далее, ну, в мире как это принято, почему они не хотят, почему до сих пор, у них же есть это же желание есть, почему они там, я не знаю, когда они берут и делают там максимум там одного ребенка и так далее, почему не двух, почему не десять, потому что много труда надо. Нет сил, нет времени, нет денег, как это говорят. Нет денег, это тоже одна из отговорок. Нет денег, почему нет денег? Потому что, да, одному ребенку надо дать много кружков и так далее. Ну, можно дать, не надо давать 10 кружков ребенку, одному ребенку можно дать 10 детям, каждому по кружку. Но в принципе, вот это, да, что это? Это проявление эгоизма, не сомнение, да, что человек не хочет. Есть, который вообще не имеет детей, в конце концов, или даже это. Но даже, допустим, чтобы этот эгоизм заставил бы, но все равно мир, может быть, не разрушится, но будут. Будет по одному ребенку, не больше, это мир все равно разрушится. Но даже если не так, скажем, вот животные. Животные, у них нет там каких-то, они не там дающие, берущие, у них нет любви, нет этого. А сами инстинкты, они достаточно для того, чтобы... Инстинкты достаточно для того, чтобы, да, чтобы продолжался род. Так что почему он скажет, что не получается род? Ну, на самом деле, я думаю, он говорит более общих понятиях. Что значит не будет это? Это правильно, что может быть, что если не будет вообще вот добра и так далее... Тогда, может быть, физические инстинкты заставят их к продолжению рода, как у животного. Но это называется разрушение мира. То есть, когда они как животные, когда человек становится животным, называется, что мир разрушился. Да, это называется смерть по-настоящему. То есть, когда у человека нет капли истины добра, это сама по себе идея смерти. Да, это называется смерть, потому что смерть это, что значит смерть? Человек умирает, он же не исчезает. Человек умирает, он не исчезает. Понятно, да, мы все это хорошо знаем. А что ж такое смерть? Что значит смерть? Он вышел из этого мира, это мы называем смерть. Но это здесь, потому что здесь мы так смотрим на мир. Но поистине смерть в духовном мире, это войти в наш мир. Мы это разбирали не один раз. Да, что первый человек получил наказание, смертной казни. В чем была идея наказания? То, что он вошел в этот мир, в мир смерти, где, чтобы выйти из него, нужна смерть. Но на самом деле это смерть, войти в этот мир, то есть отделение. Но здесь это смерть по отношению к нему. Но почему? Потому что он отсоединяется от источника истины. То есть приближается к уровню животных, в каком-то смысле. Животные ничего не знают. А вот когда он совершенно и всякое... И идею, как искру добра у него уже нету, он же полностью животное. Это полная смерть. Смерть — это не исчезновение, это стать животным. Это умер. Да, потому что он отсоединился от источника истины. Это по-настоящему смерть. Но в конце концов это уничтожение тоже. Но это после того, что приходит в следующий мир, возвращаются, и там все эти будут просто исчезнуть. Ну, другая идея. Да? То есть, в конце концов это исчезновение тоже. Но как бы это ни было, то, что он говорит, да, что мы, значит, да, и, да, это мегадлимбани. Вехена газай, поэтому Всевышний установил, что эта искра не отделится никогда от человека, искра добра. Улям ямки миат миот уиньяна натина шерба. Однако, говорит он, все равно мы видим мало этого натина, этого добра, этой как бы искры дающие у многих людей. Мало. Что значит мало? Алкенов, хирург, башерим цу. Поэтому они выбирают только тех, кто им понравится. И им они делают добро и хорошее. Лаэм я тиву. Вот там я ву. Их будут любить. Этель я швука. И их будут считать, что они ихние. Вот его, как сказать, единство. Вот некоторых людей, но не всех остальных. Это идея, да? Значит, любит человек любит, так оно построено в природе. Кого именно? Мишпахтам, Крувеем, Реем, Хавреем, то есть свою семью, своих близких, родственников, наверное, имеется в виду, Реем, своих друзей близких, Хавреем и так далее. То есть какой-то круг людей, которых я люблю, но все остальные нет. Почему? Потому что другие считаются чужими. Они считаются, вот эти это я, в каком-то смысле, как мы объяснили, да? Вот его он любит, а других он не любит. Ведь на обоим наблюдать, с ними он ведет себя с позиции зла, с другими людьми. А вот к этим он относится хорошо, относится добро и так далее. Это же. И про этих сказано возлюби ближнего. Что значит возлюби ближнего? Расширь этот круг. Это в принципе идея, да? Расширь этот круг. И делай это. Но здесь мы смотрим интересную вещь. Получается, что иногда, значит, с одной стороны у него есть и зло, и добро. Да, так есть это у человека. Здесь мы приходим к одной интересной вещи. На самом деле, как мы сказали, есть добро и есть, да, добро и зло. В любом, и по-настоящему, более чем, что мы сказали, что у каждого человека есть эта искра добра, не может быть иначе, он кого-то он любит, хотя бы кого-то, хотя бы некоторых. Да, и без этого не может. Мы же там в прошлый раз тоже говорили, что во время до потопа они могли потерять полностью, опуститься до низа. Да, и тогда, а как же тогда там они смогли дойти, если мы говорим, что Всевышний не дает этой возможности вывести. На самом деле там тоже должны понять, они дошли до самого низа. И в принципе эта искра добра, она должна была их покинуть. В принципе покинула, поэтому Всевышний их уничтожил. То есть они не могли существовать. То есть для того, чтобы они не исчезли полностью. А потом они эти души вернулись обратно в этот мир, в других Гильгулим. Еще раз уже с частями. И должны были быть исправиться. Есть говорят, что сегодня как раз таки идея разврата, которая сегодня, да, это несколько десятков лет назад, пару десятков лет назад, 30-40 лет назад, не было такого понятия разврата, как сегодня. А этот разврат, который есть, почему это вдруг? Когда мы учили, я еще учил, когда с моим учителем, тогда сколько, лет 40 назад мы учили, и мы учили вот эти вот мидрашим, про то, что было во время потопа и там так далее, как там написано, там люди ходили без одежды, и там разврат там был что-то это, да? И мы и так это учили, это как-то учитель говорит, что все поколения, и вот мы учили это, никогда не понимали эту реальность. Не понимали эту реальность. Вот сейчас эту реальность мы понимаем. Да, то, что написано, я забываю, раньше не понимали, не могли понять. Вот читают какие-то сказки, то, что было. Но не реальность была, как могло быть такое? Интересно, рассказы мидраши. А есть, которые говорят, что многие из тех душ, которые были там, вот эти частицы, сегодня приходят к... Да, и вот поэтому это разрыв, потому что эти самые, они должны именно это, для этой роли они приходят в этот мир. Да, интересно. Возвращаются, как чтобы исправить вот то, что было в те времена. Во всяком случае, эта идея, как бы, да, что их, поэтому они были уничтожены, потому что они должны, а эта искра уже почти что вышла из них, и тогда Всевышний не, как это, не, то есть они должны были превратиться в животных полностью, и тогда Всевышний их уничтожает. Что значит уничтожает, да, возвращает их потом обратно, а вот не дает им дойти до самого низа, перестать существовать. Так, наверное, надо понимать, в каком-то смысле. То, во всяком случае, здесь мы задаем еще один вопрос. Ладно, везде есть, в любом зле есть добро. Более того, так и сказано, что в любом зле есть добро. Более того, зло без добра не может существовать. Так это сказано. И сказано, что та самая мир клипот, когда он, как, что, это же мир иллюзии, мир выдумки, для того, чтобы эта иллюзия существовала, она не может существовать на пустом месте. Там должна быть идея истины какой-то, потому что любая ложь без истины не принимается. И вот это вот, и это сказано, что вот этот мир клипот, он кормится от святости. Чем он кормится? Он кормится вот этими, да, и искра истины, которая внутри них. Не будем там ходить, каким образом она берет это из мира святости. Но во всяком случае, да, есть разные там пути. Но во всяком случае, для того, чтобы ложь существовала, это правило. Для того, чтобы ложь могла существовать, не должна быть искра истины. И это мы видим во многих, да, ну, мы приводили примеры, да, всякие это, истины, да, всякое. Как мы говорили, любая какая-нибудь, да, какая-то ложная, там, разная идеология приходит и всегда она говорит, находит какую-то одну искру истины, там, равенство, скажем, чтобы всем было хорошо, чтобы была справедливость у людей. И на этом строит всю свою ложь. Или еще какую-нибудь вещь, или чтобы там была красота, или там либерализм. Да, ну, мы приводим разные это, да. Любое язычество построено на этом. Обязательно там есть какая-то искра истин, какой-то, да, делают, какую-то мистику делают, или еще что-то. Что на этом можно построить всю ложь. В принципе, и внутри человека то же самое. Всегда, когда приходит Ецер Ара к человеку с каким-то соблазном, там тоже есть какая-то искра истины. На этом мы, значит, схватываемся. Это обязательно, без этого не может быть. Кто-то придет и скажет, что поскольку это так, если есть искра истины внутри лжи, так значит, не все это ложь. Или, скажем так, если искра добра есть внутри зла, значит, это зло, не полностью зло, есть там зло и добро, что-то доброе-то есть там. Это не так. Потому что эта искра истины, она находится в плену у лжи. Благодаря ей есть жизнь этому, да, этому добру, которое, этому злу. Она дает жизнь злу. Эта искра дает возможность этому злу существовать. Поэтому то, что оно находится там, это зло. Наша задача выделить эту искру истины из зла, то есть раскрыть истину настоящую, вывести и объяснить, и показать, раскрыть, что это всего лишь искра истины, и ко лжи не имеет, все остальное ложь. И тогда эта ложная теория распадается. И где мы это видим, вот эту всю идею? Да, вот. В современном мире, в современном мире мы видим очень хорошо. Как мы сказали, царь Балихайн, нельзя делать зло, как это, напрасную боль животных, правильно? Это истина или ложь, хорошо или плохо? Конечно же, нельзя делать это. А если я сейчас беру это животное, делаю ему шхиту и кушаю его, это зло или добро? По отношению к животному. Ну мы же нельзя же это, да? Нельзя, как, нельзя приносить напрасную боль. Объясняем, это не напрасную боль. Почему? Потому что это роль. Когда я, когда, как это, спортсмен тренируется, он делает боль своему телу, так это хорошо или плохо? Ну, с его точки зрения, скажем, он хочет достигнуть каких-то вещей. Когда мы боремся со своей телесностью, нам больно или не больно? Иногда очень больно. Да, может, иногда даже физически больно, да, не совсем физически, но боль, конечно, больно бороться с этим. Так это хорошо или плохо, эта боль? Конечно, хорошо. Почему? Потому что это выполняется, что боль тоже, да, у нее есть определенная роль в мире. Что самое лучшее для коровы? Чтобы ее зарезали Или, да, что, о чем корова мечтает? Ну, мы не, если бы она могла бы мечтать, о чем корова мечтает? Что для нее счастье для коровы, если бы она могла бы видеть, что такое счастье? Чтобы ее задрали какие-то там волки где-то в лесу? Или вообще она бы не родилась бы, потому что люди ее бы не ели бы и не разводили бы. А так она хотя бы родилась. Какая мечта для нее? Самая большая мечта для коровы, чтобы ее зарезали шхитова, ну это, чтобы сделали шхиту кошерную, чтобы она стала кошерной, чтобы ее съели на субботнем столе, за праздником и так далее. То есть выполнили мицву посредством, чтобы таким образом она присоединяется к источнику истинности. Это ее роль, и это единственный путь ее присоединиться к этому. Как, она выполняет какую-то роль в этом, она присоединяется. Правильно, что это больно, она меняет сейчас форму. Она становится из просто материала, почти что без формы, в духовность превращается. Да? Становится орудием для духовности, для выполнения заповеди. Это самое большое счастье для нее. Есть еще большая мечта, невыполнимая совершенно, которая даже не мечтает. Это оказаться на жертвоприношением в храме. У нее даже такой мечты. Да, не может дождаться. Но это, в принципе, теперь приходят нам разные эти, приходят и говорят, знаешь что, когда ты делаешь шхиту, животное, ну, режешь животное, шхитуешь кошерным образом, ей больно. Ну, больно, не больно, большой вопрос, если больно. На самом деле, там не очень, это самая минимальная боль, которая есть, так или иначе. Ну, не важно, даже допустим, что больно. А поскольку животному больно, нельзя делать больно животному. Мы же гуманисты, нельзя, мы люди гуманные, как можно приносить боль животному? И поэтому приходят и строят целую философию и скажут, знаешь что, мы запрещаем евреям делать шхиту, резать животное. Я говорю про наше время. Почему? Гуманизм к животному. Теперь, вся эта теория, она ложь. Но у меня есть какая-то искра истины, какая, что нельзя приносить боль животному. Да, как мы говорим, царь Бальхайм, только что сказано, боль напрасную нельзя, а та боль, которая приводит ее к совершенству, наоборот, не просто можно, а нужно. Мы с собой то же самое делаем. Иногда часто оказываемся в ситуации, вот сейчас перед Песохом, кому легко. Это не больно сидеть, да, несколько дней, работа тяжелая и так далее. Тоже больно. Так что станем гуманистами, скажем, зачем нам это делать? То есть вроде бы теория, вроде бы красивая, вроде бы все там, все и так далее, гуманизм и так далее. На самом деле ложь, все ложь, кроме одной искры. И эта искра, она тоже ложь. Почему? Потому что она дает жизнь лжи. Те же самые приходят и говорят, вон, гуманизм, нельзя делать как-то больно ближнему человеку. Правильно, что нельзя? А вот эти вот люди приберут ребенка, только родился, и делают ему бритмила. Против гуманизма, правильно? Против и так далее. Дайте ему свободу выбора, пусть он сам решит, когда будет взрослый, и так далее, и так далее. Что это такое? И там целое объяснение, целая теория с разными и так далее. Почему это? На самом деле в корне и того, и первого, и другого это что? Это эгоизм, не что-то другое. Почему эгоизм? Да, понятно, почему эгоизм? Потому что всегда всякая война против евреев, еврейский закон – это идея эгоизма. Почему? Потому что евреи, еврейские законы, они в принципе приходят с этой претензией, с войной против Ецерара, против эгоизма. Это правильно, так правильно, это истина. Вот это истина. Все те, которые эгоист, он не может терпеть истину. Ты мне приходишь со своей. У нас есть в каждом своя истина, у тебя своя, у меня моя. Это лозунг эгоиста. Не бывает двух истин, трех истин, десяти истин. Может быть, либо истина, либо ложь. Нет другого понятия. Но они приходят. Все, всякий раз, вот это вот, да, все законы Торы, они тяжелые. Не тяжелые обязательно в выполнении, они тяжелые, чтобы их принять. Почему они такие тяжелые? Потому что это против наших, да, те, которые я не понимаю, что там не понимаю и так далее. Но оно так и выглядит. Человек, когда смотрит, и когда он вдруг прочитает, ему покажет, что еврей обязан делать, за голову схватит. Ну, сумасшедшим быть, что ли? Да? Почему сумасшедшим? А как же? Это значит, ты хочешь мне сказать, что он должен перестать жить? Это, в принципе, первая реакция, которую человек говорит. Что ты говоришь, это надо делать, это делать. А когда я жить буду? Что значит жить буду? Когда я жить буду? Когда я жить буду? Это идея эгоизма. И тогда это, тогда мы придем, скажем, подожди, а вот, это же добро, это истина, и это добро. Мы говорим о добре. Приходит, говорит, нет. Ты говоришь о добре, я говорю о другом добре. И он, вот, я же знаю, что, скажем, животным нельзя приносить, есть гуманизм, правильно, гуманность ты животным, вот. И теперь я строю всю теорию, как это, для чего? Для того, чтобы оставить, да, для того, то есть я использую вот эту вот искру истину для того, чтобы перебороть истину, чтобы создать, это идея клипот, как мы говорим, создать иллюзию, как будто бы я тоже делаю добро. У тебя твое добро, у меня мое добро, даже у меня добро более доброе, чем у тебя. Создать фантазии, воображение и так далее, какую-то эту теорию со многими разными там выводами и так далее. И привести. Это примеры, есть много таких примеров. Ну, там, ну, каждый человек знает, да, кто прожил жизнь, видел не один раз в самых разных ситуациях. Правда, про я уже, про то, что коммунизм, Советский Союз, не хочу говорить, потому что многие не помнят. Те, кто помнит, хорошо знают, о чем там разговор. Но это мы с этим сталкивались непосредственно. А сказать по правде, сталкиваемся каждый день. Всегда. Всякие разные мнения и так далее. Я часто есть люди, кто как раз на эти. Я даже вспомню, очень редко, когда с кому-то кто-то спрашивает, что там объясняет, а так, в принципе, даже нет. Почему? Потому что не о чем говорить. Человек находится внутри вот этой вот иллюзии, в которой он себя звал. Но, в принципе, это идея, как мы сказали, что на самом деле, что это значит внутри, да, и вот это вот, искра истины, которая внутри зла, она не делает это зло более добрым. Наоборот, оно делает его более жестоким, оно делает его хуже, оно делает его более жестким злом, более это. Потому что если нет этой искры истины, так я к этому серьезно не отношусь. И никто это не воспринимает. А вот когда она строится на какой-то это, поэтому, наверное, поэтому кто-то придет и скажет, ладно, знаешь что, я не буду любить зло в зле, но буду любить и это зло, потому что там добро есть. В данном случае это добро еще хуже, чем зло. Да, это не то, чтобы оно само зло, оно не само зло, а использование его, оно само по себе зло. Что задача наша выделить это, как это выделить ее, вывести, не любовью к этому, ненавистью к этому. Мы должны ненавидеть зло. И тогда, как ненавидеть зло? И приводить, раскрыть истину. Тогда эта истина выходит изнутри. Так что любить все, не любить все. Любить все и всех. Любить только это, да? Любить добро, не любить зло. Любить праведника и ненавидеть злодея. Это, да, если есть какая-то возможность, обратиться к злодею и пробудить у него доброе, это, ну, это вариант, можно это делать. Но в конце концов, если не получит это зло, он не полюбит его. Это не называется любовью, никак не входит в понятие любви. Это понятно. Поэтому это, да, это должны уметь различать. Поэтому те, кто говорят, что все вот эти вот в разных религиях, что любовь, и только любовь, и везде любовь, и любовь все побеждает. Они как бы говорят тоже искра истины в этой. Какая искра истины? Что если давать добро, да, злодею, можно иной раз на него повлиять, что он станет лучше. Но это только потому, что мы, как это, хотим пробудить то самое добро, которое не называется любовью. Это некоторый способ, как привести его. И если я получу, я смогу это сделать, то тогда я его полюблю, конечно, того доброго, который у него, но не того злодея, который. Злодея любить нельзя, злодея надо ненавидеть. Как это правильно делать, это отдельный разговор. И это то, что идея. Теперь, да, и это имеется в виду Реха. Возлюби ближнего своего. Кто такой ближний? Ближний именно в этом смысле. Не в каком-то другом смысле. Ну, есть, которые говорят, что это евреи, говорят по отношению к евреям, это ближние. а не еврею по отношению к еврею, это не называется ближним. Возлюби ближнего не имеется в виду еврея. Так есть, которые объясняют. Но это тоже не точно, потому что что есть такое возлюби гера. Если вдруг приходит, кто-то принимает гиюр, так наоборот, есть мицва его любить. То есть он был не еврей, который пришел и так далее. И даже если среди неевреев есть человек, который праведник, что мы его должны не любить, наоборот. Как мы относимся к праведникам? Народом мира. Это, то есть, правильное разделение, если мы скажем так, что, потому что они относятся к миру тому, это надо понять, кому относится, к какому миру относится. Но это, у нас уже на это времени нет, и мы не будем это разбирать. Во всяком случае, да, может быть, мы, кажется, в следующий раз будем про Песа говорить, так там, может быть, как раз хочу этот вопрос поднять. Во всяком случае, это идея. Но даже и вот в сути, по отношению к другим народам, если это человек праведник, почему я должен его не любить? Конечно, это он тоже близкий. Нет сомнения, праведники народа мира. Я не считаю его евреем, но с точки зрения этого принципа он является ближним, не, без сомнения. Все остальные не являются ближними. Все остальные. А кто все остальные? А у тех, которых... Ну, обратно, тоже у каждого есть добро и какое-то зло. В принципе, к каждому человеку мы относимся к таким позициям. То есть, по сути, тот, который праведник внутри человека, это ближний. Тот, который зло внутри него, это не является ближним. Но самый большой это разделение внутри каждого самого себя. У каждого внутри самого себя. Да. Ближний – это Ецера Тов, это он ближний. Ецера, который внутри меня, его нужно ненавидеть. Да? То, я думаю, это... Здесь вроде все разобрали. Беседер, на сегодня достаточно, думаю. Да, если есть какие-то вопросы, давай.
Да, спасибо большое, Разахария. Замечательно, очень интересно. А есть у кого-то вопросы? Вот здесь один человек спрашивает.
Да.
Если человек во сне исполнил заповедь, получит ли он награду?
Да, это действительно вопрос хороший, да, непростой. Сказать по правде, мы когда-то объясняли, что наш мир, он тоже нереальность. Это как бы мы находимся во сне, тот, который духовность, он как бы видит в каком-то мире, скажем так. Мы его даже сравнили, сделали аллегорию на человека во сне. Да? И мы вот этот принцип объяснили, что человек, который здесь делает разные заповеди в нашем мире, на самом деле наш мир, он нереален. Ну, мы это объясняли не раз, там, да, воображение построится, мы не сталкиваемся с миром, а только там лучи отражаются, попадаются, дают нам впечатление, ощущение внутри нашего воображения, что и мы видим где-то внутри воображения наш мир, и там мы что-то делаем, но на самом деле он нереальность. И тогда поднялся вопрос, подожди, если он нереальность, то то, что мы здесь делаем, он да, выполняет или нет. И мы сделали вот сравнение с этим сном, да, человек во сне, когда он сделал добрый поступок во сне. Он правильно это было во сне, но он-то не знал, что это во сне, если это, ну, есть разные сны, да, разная мера снов. Ну, допустим, что такая ситуация, что он делает, он думает, он делает, действительно, и он думает, что он делает. И то есть он решил внутри себя, у него была сложность, ему было трудно, и он переборол себя, и он, в конце концов, сделал, и пришел, и так далее. Ну, так что, правильно, что в реальности он ничего не сделал. Но само действие, это он внутри своей души, он в принципе что-то изменил, он решил, да? Я не знаю, как насчет сна работает внутри, потому что сон не совсем такой, ну, есть как бы сны, где там все ясно, тогда это другой разговор. А есть сны, что обычно это очень непонятно. Поэтому это мера, там надо понимать. Но если мы говорим о идеальном, в идеальном случае, сон такой, да, что он это то же самое, и наш мир, он тоже такой же. Мы ощущаем наш мир как реальность полную, и думаем, что это реальность, и выполняем им. И несмотря на то, что по сути реальности здесь нет, но наша душа, она реальна. Наше решение внутри нас, оно было реальным. И поэтому оно там на небесах засчитывается как мицва. Ну, будем надеяться, что во сне это тоже так же. Со сном это тоже так же.
Спасибо. Иудит, пожалуйста.
Благодарю. Да. Благодарю. Очень интересный урок, очень поучительный для самопознания, для понятия себя и окружающих тоже. И у меня такой вопрос вот по отношению добра и зла. Вот, я насколько понимаю, если я так правильно выучила, то нет ничего абсолютного помимо Бога в этом мире. Нету также сейчас абсолютного добра и нету абсолютного зла после первого греха человека, так как оно перемешалось, то есть, потому что добро было вне человека.
Да.
И когда оно, ну,
нет, добро было, да, ну, беседер.
Да, то есть зло было не внутри человека, и когда оно вот попало, все это смешалось, теперь вот как бы даже в каждом, немножко в каждом зле есть немножко добра, и в каждом добре есть немножко зла, то есть все перемешано. Ну, а было ли тогда зло абсолютным до греха, и будет ли, ну, как это, вот, потому что вот я не понимаю, потому что нет ничего абсолютного, кроме Бога. И добро и зла нету абсолютного, так как оно перемешалось. А до перемешки было ли оно, как оно, было ли оно абсолютным злом? Или как это?
Нет, что значит абсолютное зло? Мы сказали, как мы это объяснили, понятие зло – это иллюзия добра. Оно первоначально не есть реальность. То есть добро – оно первоначальная реальность. Так мы сказали, что это, мы связали это с истиной. Да, то есть это что это значит? Это доброе действие. Это следовать той системе управления, которая была в той самой линии, которая должна была войти в нас, да, ну вот идея в нас. Это добро, так мы назвали. Почему мы называем добрая идея, когда я даю что-то доброе, какое-то делаю добрый поступок по отношению к другому человеку, почему это называется к истине, как? Это мы пытались объяснить, да? Это тоже, потому что оно связано, это истина. Истина и ложь. Это добро и зло на другом уровне, да? Теперь, так по определению добро это абсолютно, а зло это иллюзия. В любом случае, даже когда оно перемешано, да? Как это мы говорим, теория, сама эта идеология это ложь. Но искра истины в ней есть, что она абсолютная.
Более того, понимаю, что ничего не понимаю, да? Но понимаю, да, я на понимании на самом деле. А почему вот некоторым, не всем, конечно же, некоторым людям легче давать, чем получать?
Да. Иногда это человек тоже, есть какая-то мера эгоизма тоже. Мне легче дать, чем получить. Потому что иной раз, ну что, я не хочу получать, потому что это... Ну, прежде всего, как гордость или так далее. Ну, просто получать это другое. Но если мне нужно, если действительно нужно, и человек не хочет получать, ему это больно, задевает его личное вот это, да, его как бы и так далее, иногда ему это тяжело и больно. То есть он должен признать, как бы, да, вот что-то во втором, а он не хочет этого, значит, дать что-то. То есть это тоже мера эгоизма определенная.
Ага, а ну почему вот...
Иногда по-другому бывает, что человек не хочет брать, как мы говорили, ненавидит подарки, сонэ матанот эхетов, что сказано, ненавидящий подарки, но он то, что не хочет это получать не потому, что ему тяжело, а потому что он хочет вот эту вот логику выполнить, следовать то самое это, поэтому он не хочет. Не хочет быть, он согласен давать, но не хочет брать. То есть он может, здесь тоже две стороны есть. Может быть, со стороны эгоизма, а может быть, со стороны наоборот.
Такой человек,
который не хочет получать подарки, если он видит, что там дающим очень важно, чтобы он получил, так он, конечно, возьмет это для того, чтобы сделать ему добро. Это нам дающий.
А почему, в любом случае, я говорю за себя, за себя, давай просто приятнее, чем получать.
Конечно.
Да, а почему? Ну вот почему? Вот, да, вот, конечно, я не против подарков, там мне никто не дает так особо. Но сейчас, но дают, конечно.
Дающие. Почему? Это та же идея, как мы сказали, что у каждого человека есть искра истины внутри. То есть искра это добра, как он так говорит. Искра дающего у каждого человека есть обязательно. И поскольку она есть, эта искра дающего. Она не может быть, и поэтому он говорит, что обязательно каждый человек кого-то любит. То есть он не может никого не любить. Это понятно, да? То есть это в каком-то смысле потребность тоже внутренняя. Да? И поэтому в каком-то смысле оно и также, по этой причине, оно также приносит ему удовольствие. Он чувствует себя как бы человеком, да? Тоже это, ну, со стороны, это, можно сказать, тоже какая-то сторона эгоизма в каком-то смысле, да? Тоже есть в этом. Но он, да, но по сути, ну, в идеале, это все хорошо, когда человек дающий, как это, для интереса или не для интереса и так далее, он всегда дающий. Только что есть дающий, как это, «Миток шило лишма балишма», «Миток шило лишма».
Дают, чтобы получить,
есть во имя Всевышнего, не во имя Всевышнего, иногда для интереса какого-то, но тоже хорошо, что тогда во имя Всевышнего будет больше, а это будет меньше. Да, ну, как мы это объясняли не один раз.
Благодарю.
Действительно.
Шарков.
Спасибо.
Так, Юрий, хотели задать вопрос, Юрий?
Юрий, да.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Рад Захарин.
Здравствуйте, да.
Вопрос, вот в мусульманских странах, там вот война идет постоянно, и люди воюют, и показывают вот по телевизору, как высказывания, там смертные казни вот эти, и это как приравняли, ну то есть у них заповедь есть, что сражаться, воевать, и ислам приравняли как терроризму,
да.
Заклеймили, а вот как вот эту истину, искру, чтобы...
Да, ну, во-первых, мы с вами должны понять, что есть много разных групп, группировок, и разные времена, и разные круги, и так далее, и так далее. В свое время с исламом у евреев были очень хорошие отношения, и там есть крайние, и эти, так, ну, не буду входить в эту актуальность, а скажу по сути, ислам это не то, что христианство, прямо противоположно. То есть, если христианство говорит о любви, то они не говорят о любви, там нет любви, нет понятия любви в сути. Почему? Потому что, как мы сказали, есть хесед дин варахамим, как это, добро, справедливость или суд и милосердие. Это христианство идет с позиции добра, из этого выходит понятие любви, только они, как бы это добро, оно не, ну, без границ, не ограничено. А ислам прямо противоположно, со стороны суда. Со стороны суда, то есть только справедливость, надо подчиняться Всевышнему, и только наказание – это основа. Там нет понятия любви у них, это, говорит, правильное служение. А евреи делают посередине, это милосердие, рахамим или истина, то, что сказано, это значит то и другое. Да? Как бы мера должна быть уравновешена, и добро должно быть, и это. Поэтому, говорим, должны любить, но не всех, и не все. Да, должна быть любовь, не все. И ты должны делать, судить и делать суд и справедливость, но не всегда, и надо делать поблажки. Это вот эти вот три силы, и поэтому христианство, ислам и иудаизм, они вот здесь в этом моменте, они различаются значительно. Поэтому, да, и это то, что у них, да, поэтому у них все направляется. Здесь еще интересный момент, что на самом-то деле и христианство, оно вышло от Исава. Исав сам по себе это Мидат Адин, это прямо противоположное этому, да, добру, это как бы вот идея суда, это его суть, как Ицхак, Ицхак тоже это его суть. С другой стороны, ислам он пришел от Ишмаэля, Ишмаэль это частица Авраама, это хесед. То есть получается, что Ишмаэль это неограниченное добро, а Исав – это неограниченный суд. Только когда она неограничена, каждый из них приводит там к очень плохим вещам. И поэтому не случайно идеологии, которые они взяли на себя, взяли прямо противоположность своей природе. Исав, что он медатах, ну как это, мера суда, взял на себя идеологию хеседа, то есть любви, то есть противоположно своей природе. Ну, как идеология. Ну, идеология должна быть противоположна природе, да? Наверное. Ислам, то есть это, да, они прямо наоборот. Ислам по природе своей, арабы, вот Ишмаэль, они добрые люди очень. Добро, это мы знаем, да? Но оно противоречие, оно всегда видно, да? То есть всякие там гостеприимцы и так далее, они очень это... А вот идеология у них, это идеология, как это, войны, назовем это так, суда, как бы, крайне это, да? И это интересно, и мы видим здесь эту разницу. И дом это Исав, это европейские народы. Что там они были наиболее, они самые, как это, воинственные, всегда были наиболее воинственные, наиболее жестокими, наиболее это, намного больше, чем арабы. Но они взяли на себя, это по природе своей, но они взяли на себя идеологию вот это добра и там любви и так далее. А арабы прямо наоборот. Арабы сами по себе по природе своей добрые. Вот когда живешь среди них, просто они, ну может, иной раз случайно или не случайно ножом зарезать. Но в любом случае, когда ты зайдешь к нему в дом, ты у него гость. И он просто это, ну это природа такая, самого народа, но идеологию, которую они взяли, прямо противоположно этому. Ну, так это, в принципе, должно было быть, да, так оно и это, да, должно, не может быть идеология соответствовать природе, потому что тогда не нужна идеология, это природа, да. Но проблема, что каждая из них, она не ограничена, как природа не ограничена, так и, ну, природа она никогда не ограничена, но... Идеология, она не ограничена. Значит, если добро, любовь, то любовь без конца. Если там справедливость или там суд, вот это вот, да, то она тоже не ограничена. И тогда это приводит ко злу и то, и другое, даже к одному и тому же. В конце концов, приводит к убийству, жестокости и так далее. А евреи говорят, нет, люби, и это должно быть, и это должно быть. Только оно должно быть равновесие. Да, найти правильное равновесие, правильное соотношение. Вот это правильное соотношение называется, со стороны Всевышнего называется милосердие к нам, а со стороны человека к Всевышнему называется путь истины. То, что правильно. Я думаю, один ответил.
То есть был такой выбор, что почему христиан... Вставай, Донбасс! Вставай, мой край родной! Вставай, Донбасс!